Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Ну что ж, друзья, Телеграм заблокирован, грозятся заблокировать Фейсбук, Амазон и Гугл хотят уходить из России. Вся цифровая реальность распадается на глазах. Однако у нас осталась великая русская литература. И вот как раз в апреле открылся интернет-проект «Полка». Интернет-проект о русской литературе. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Литературный проект «Полка» призван переосмыслить и заново создать литературный канон. В него вошли 108 книг. Проект объединяет разные пласты русской литературы, от Пушкина и Лермонтова до Сорокина и Хармса. Подобрать список произведений проекту помогла обширная экспертная группа, от педагогов до современных поэтов. «Полка» — мультимедийный проект, выходящий за рамки обыкновенного списка и хронологии русской литературы. Статьи о книгах сопровождаются аудио- и видеоматериалами, что позволяет рассмотреть конкретное произведение в разных контекстах. Это отличное дополнение не только для школьного курса русской литературы, но и для профессионального читателя.
Руководитель проекта «Полка», журналист Юрий Сапрыкин у нас в гостях, и Лев Оборин, поэт, литературный критик и редактор также этого проекта «Полка». Вот, Юрий, сразу, чтобы, так сказать, связать с днем нынешним, вы видите связь между тем, что происходит сейчас с тем наплывом цензуры и всей этой политической атмосферой после марта 2018 года и, вот, так сказать, проектом «Промедленное чтение»? Это что, своего рода иммиграция в литературу, иммиграция на книжную полку?
Мы с Львом, когда ехали на передачу, договорились на все подобные вопросы отвечать утвердительно. Да, это внутренняя эмиграция, да, это эскапизм, да, это поиски убежища. Хотя, наверное, не в большей степени эскапизм и эмиграция, чем, ну не знаю, поход в консерваторию на Курензиса или на ретроспективу Бергмана на Московском кинофестивале. Вообще, меня немножко смущает тенденция присваивать каждому, ну как бы, акту культурного действия или культурного потребления, не связанному с прямой политической повесткой, присваивать статус, ну вот, какого-то отъезда на ПМЖ в какую-то Кастальскую школу или в башню Слоновой Кости. Это не в большей, не в меньшей степени внутренняя миграция, чем все остальное. Что касается текущей повестки, ну как мы можем говорить про то, что это каком-то альтернатива какому-то свободному интернету, если мы существуем в этом свободном интернете и в огромной степени зависим от его свободы. Мы живем не только на сайте, который пока не упал от вот этой хаотической блокировки IP-адресов, да, но на все воле Всевышнего. Может быть, еще и завалится. Мы живем и в Телеграме, мы живем и в Фейсбуке. Мы к каждой части нашего материала приделали кнопку поделиться ею в Телеграме, которая, спасибо Роскомнадзору, теперь не работает, поскольку заблокированы внешние ссылки на Телеграм и так далее и тому подобное. Мы, безусловно, часть этой обширной экосистемы и страдаем от ее ущемления так же, как все остальные.
Лев, а публика ваша, как вы представляете? Это те же люди, которые проводят большую часть в Фейсбуке и Телеграме, или это какая-то более широкая?
На самом деле, да, это люди, которые действительно проводят большую часть времени в социальных сетях и в интернете вообще, и которые приходят в образовательные проекты современные, такие как «Арзамас» или «Магистерия за знаниями», которых они раньше не получали. Мы довольно долгое время думали, что это будет проект, по большей части ориентированный на школьников, абитуриентов и студентов, но чем дальше, тем больше мы понимали, что на самом деле вполне взрослые люди хотят узнать что-то новое, чем, возможно, их когда-то запугали с помощью там всем известных дидактических приемов, и понять, что же на самом деле было, чем следует, чем стоит гордиться, если уж нам говорят, что этим стоит гордиться, если там в самом деле что-то, что отвечает каким-то современным их чаяниям, каким-то их проблемам, или наоборот, что-то, во что можно именно уйти с головой, да, спасясь от всего, что давит.
То есть, если я правильно понимаю, смысл проекта – это именно перечитывая классику.
Да,
то есть уже,
да,
образованный человек, знакомый с этим. Потому что, когда я смотрю ваше произведение, я понимаю, что ну, все практически все читали. То есть, это вернуться повторно и попытаться стереть вот эту вот пыль веков и пыль школьного образования.
Ну, такая школа нового медленного чтения заново.
При этом он также релевантен и для школьников.
Хотелось бы верить, что, по крайней мере, в хорошие школы, хорошие учителя, которые об этом узнают, не будут в этом видеть конкуренцию, да, тем знаниям, которые они доносят, и своим методом, а просто скажут, что есть такой сайт, его можно посмотреть и, может быть, что-то лучше понять, как что устроено.
Почему 108 книг? Откуда эта магическая цифра? Все же, так сказать, вот да. 100 книг, которые вы должны прочесть. 10 книг, без которых не может жить ваш ребенок. А тут такая как бы неочевидная цифра 108.
Нам читатели в комментариях сразу объяснили, понятно, почему 108, говорят читатели. Почему? Да потому что это тибетский канон Ганджур, потому что полное собрание изречений Будды занимает 108 томов. Как бы мы понимаем, на что вы намекаете. Нам очень приятно было увидеть такую интерпретацию, хотя мы совершенно не имели этого в виду. Вообще до последнего момента думали, что книг 109, а потом оказалось, что вкралась ошибка в подсчеты. Это случайный результат голосования, который мы проводили. То есть мы срезали верхний какой-то пласт книг, получивший столько-то упоминаний в списках наших экспертов.
То есть у вас был изначально некий пул экспертов, да. И эксперты, даже без определенного количества, каждый написал свой список книг.
Да.
Кто-то там, я не знаю, 10, 10, а кто-то 100.
Да, любого количества. Кто-то 5, кто-то 500, кто-то сколько-то. За каждое упоминание мы накидывали 1 балл. На самом деле, единственное требование к числу книг у нас было, вот же хотелось бы, чтобы их не было 100. Вот, потому что от этой цифры по нынешним временам сразу веет Минкультом, и в этой цифре есть какая-то фатальная обреченность. Вот кажется, что тебе дают какой-то законченный список, вот ты должен его в качестве такого прямоугольного брикета поместить в свое сознание, и от этого ты станешь... Ну, не знаю кем. Образованным, русским, там, культурным.
Это странное число, как, почему 100, не, там, не 180. Но это число, в котором видит некая коммерция круглых цифр. Да, еще одна вещь, которую нам хотелось избежать, потому что таких платных опять-таки...
Ну да, естественно, все эти сборники, которые видишь, так сказать, 100 произведений искусства, 100 городов, в которых вы должны побывать, 100 фильмов, которые...
Прежде чем умрете, еще очень любят говорить. Значит.
Это обычно все-таки в англоязычной среде. Вот по-русски это звучит как-то совсем как удар в лицо.
Под дых.
А вот, да, 100 books to read before you die,
они
это вроде нормально.
Они обычно тысячами у нас считают сейчас.
Я посмотрел, значит, у вас по вот этому рейтингу экспертов «Герой нашего времени» Анна Каренина, «Капитанская дочка», первые три. Вот интересно, Лев, вы как литературовед, как вы объясните такую популярность «Героя нашего времени»? Почему? У вас же и нету пуры, у вас...
У нас есть Онегин.
Онегин есть.
Мы сделали исключение. Нет, их больше, у нас есть большие поэмы. То есть у нас есть и Маяковский, «Облако в штанах», и Цветаева,
да.
И... поэма «Без героя Ахматовой». То есть мы решили не включать в наши расчеты поэзию по сложным соображениям, прежде всего потому, что не у всякого поэта есть большая книга стихов, а говорить об отдельных стихах, так как о романах, все-таки мы не можем. Поэтому мы решили сделать такой большой, условный и чувствуемый, конечно, нами каждую минуту зазор, который мы надеемся когда-нибудь восполнить, и о поэзии может поговорить отдельно.
Итак, Лермонтов.
Но про Лермонтова, да.
Почему герой?
Я сразу хочу сказать, что мне это очень симпатичен этот результат, именно потому, что это не какой-то роман, который в первую очередь представляется при словосочетании «русский роман». Обычно это либо «Война и мир», либо «Преступление и наказание», либо, опять-таки, «Евгений Онегин». Вдруг выясняется, что просто суммированием баллов этот текст всем очень мил и для всех очень важен. Не только потому, что, скажем, там, главный герой этого романа Печорин, да, такая ролевая модель, одновременно плохой человек и ролевая модель для очень многих, да, человек, чьей храбростью и чьим блеском многие себя поверяли еще в то время, в которого многие влюблялись и так далее. Но
да,
еще
и привлекательный
потому...
для большой части женской аудитории.
Совершенно верно. Да, то есть это его шарм, отдельная вещь, о которой мы будем говорить. Мы знаем, что даже там в романе Яна Флеминга «Из России с любовью» русская шпионка заявляет Джеймсу Бонду, что он похож на Печорина. Вот. Это отдельная история. Но важно также и то, что этот текст именно своим устроением, тем, как прихотливо композиционно он сделан, то, опять-таки, во что очень спотыкаются все впервые его читающие, он не похож практически ни на что своего времени. То есть герой может быть и нашего времени, а роман времени какого-то более позднего, чуть ли не модернистского по своему устроению. И вот эта разница, этот блеск лермонтовской прозы, в которой он не успел, к сожалению, развернуться, потому что мы знаем, что там были дальнейшие замыслы и блестящая повесть «Штосс» и так далее, и тому подобное, все это, мне кажется, вывело героя нашего времени на первое место. Ну и кроме того, может быть, людям хочется действительно иметь какого-то героя нашего времени, которого у нас, кажется, не наблюдается.
При этом, мне кажется, формат еще очень хороший, он такой очень маленький, это небольшие кирпичи, которые, так сказать, надо осиливать, да, особенно там, не знаю, последний том «Войны и мира», вот это все эти историосовские рассуждения. То есть он очень удобный, удобоваримый, вот то, что вы говорите, он же...
Пять лонгридов.
Да. Потом он такой тарантиновский в каком-то смысле, там же нарушена временная последовательность, так сказать, перемешано вот это все.
Да, это такой протомодернизм, то есть, с одной стороны, ты испытываешь к роману сильные чувства, вот там девочки буквально влюбляются в Печорина до сих пор, как выясняется из Фейсбука. А с другой стороны, это протомодернизм, это вещь, в которой разламывается вот этот путь истории с точки А в точку Б, и Лермонтов показывает, что ее можно рассказывать вот какими-то криволинейными путями, там, меняя временную последовательность с точки зрения рассказчика и так далее, и так далее.
Мне, кстати, пришло в голову, что, наверное, скоро мы будем оговариваться или давать субтитр Facebook. Социальная сеть запрещена в России, как это, да, как исламское государство запрещенное. Но вот интересно, что вы, проведя такой как бы круг опросов, вернулись к классике как классике, да, некая такая автореферентная, самодостаточная, закрытая группа. То есть, проведя целый раунд обсуждений, вы пришли к очевидному.
Ну, нет, не совсем.
Нет?
Ну, не совсем.
Где-то были для вас неожиданность, выходы за пределы канона и вот этого?
Нет,
вот?
Если понимать канон как школьную программу, то даже в последней ее версии, которая сложилась в 90-е годы, то там довольно много из нее выходов. Во-первых, там очень высоко стоит, ну, такая модернистская проза 20-30-х годов, которая, ну, до сих пор там... Я с осторожностью говорю о массовом
там
читателе.
Это у нас.
Да, у нас.
Да, да. А, в смысле, у вас, да. Да.
Но массовым читателям, наверное, она до сих пор не допрочитана. Это Вагинов, это Добычин, проза Мандельштама.
Хармс-Введенский.
«Зависть Олеши» в меньшей степени эзотерическое произведение. Оно всегда публиковалось.
Бабель, безусловно. Да, Артем, да, Веселый у вас там есть?
В 108 не попал.
Мы его упоминали, разумеется, и то есть мы тоже помним о нем.
Ну да, то есть расход, то есть да, у вас такая большая представленность вот этих вот языковых экспериментов и всей вот этой вот пластичной авангардистской реальности.
Да, и там среди прочих вещей, которые мы пытались с этим списком сделать, мы пытались разложить его на линии времени, там очень хорошо видно, ну, там есть несколько пиков, да, вот есть период между 860-м и 880-м годом, когда возникает вся вот великая русская литература, вот эти Толстоевские, да, все пишется практически, вот весь такой школьный канон за очень сжатый промежуток времени, там, меньше, чем период существования независимой России, например. Вот, а еще более поразительный, то, о чем мы там не так часто думаем, это промежуток с 25 по 30 год, ну, там, с 24 по 30, когда лет за 5, за 6 тоже пишется очень часто публикуется, а иногда нет, ну, вот просто все. Там «Зависть», «12 стульев», «Козлиная песнь», «Черенгур котлован», «Бабель» и так далее, и так далее, и так далее. Просто «Тихий Дон», не совсем из этой модернистской линии, но тем не менее, там возникает просто порядка 20 или там 30 каких-то величайших книг.
То есть, если посмотреть таймлайн, то два таких очевидных пика, 60-80.
Да. Вот интересно, и интересно еще, что если уж пускаться дальше в какие-то историосовские спекуляции, то каждый из этих пиков предшествует политическим заморозкам. То есть, может быть, он не связан с периодом свободы, да, там 25-29 год не назовешь таким уж самым свободным временем в истории России. Вот, но каждый раз он предшествует и, а может быть, и пресекается каким-то следующим витком закручивания гаек с драматическими последствиями для авторов и для произведений.
Очень интересная модель, да, действительно получается, вот если подумать, вот между революцией, между революционным изменением, будь то 91-й год или 17-й год, и, начиная на периодом Термидора, контрреакции, существует вот эта вот небольшая прослойка, в которой, видимо, создается новый язык, который осмысляет новую революционную реальность, и создаются великие тексты.
Ну, видимо, так оно и есть. Больше того, эти великие тексты, несмотря на то, что дальше наступает период заморозков, продолжают на язык и на сознание влиять. То есть, да, они не забываются, они не уходят в песок. И даже можно еще один привести такой. По-разному до сих пор люди в силу близости этого времени к нам относятся, но период хрущевской оттепели 60-х, да, то есть это еще один такой культурный всплеск, за которым да, последовало уже застой.
Ну да, начало всего интересного. Между 61-м и 68-м годом, да, да, где-то,
60-е годы – это такой последний, наверное, период, когда существует некая цельная русская литературная традиция. Да, а дальше все интересное либо уходит в эмиграцию, либо в подполье. И уже
либо это Трифонов и Казаков.
Да, либо это, которые на самом деле тоже интересные, да. Но они совершенно по-другому читаются тогда и сейчас. И получается, что в 90-е уже годы какого-то нового такого пересобирания, по сути, не происходит. Мы оказываемся с разными реальностями, да, и, скажем, писатели уже постмодернистского поколения, да, сложившиеся 80-е и 90-е, они играют этими контекстами. Да, а в то же время из какого-то традиционного лагеря все время раздаются призывы и вопли, где же новый великий русский роман, новый Толстой.
А вот не было такого действительно переосмысления после 91-го года, вот этой прослойки между, скажем, условно 91-м и 2000-м? Это, может, канонические тексты Пелевина, Сорокин он немножко раньше все-таки, но, вот, скажем, пелевинские тексты...
Немножко раньше очень... или немножко позже.
Да, или немножко позже. Вот, но он был постоянно продуктивен, да, на все, так сказать, 80-е, 2000-е. Вот, ну вот я думаю, вот что по сравнению с 1861-м, да, который дал нам вот этот всплеск русского романа, переосмысление большого города, буржуазных отношений, да, там, ну, у них Диккенс и Бальзак, у нас Толстой и Достоевский. Вот, потом всплеск 17-го года, вот всплеск 91-го года, после него что... Получилось.
Во-первых, у нас действительно последние по хронологии текста. Это Чапаев и пустота Пелевина.
Из основного списка.
Да, из основного списка. Видимо, это означает точку какого-то 20-летнего отсечения, за которой начинается, кончается классика и начинается современность.
А это какой год?
96-й.
96-й.
Да, то есть там 22 года, 20 плюс-минус. Но нужно сказать, что вообще очень много писалось об усталости русской прозы, о том, что русская проза 90-х и особенно 2000-х как бы дописывает те нереализованные возможности, да, и пытается вернуться каким-то фантомом большого сюжетного романа, но в это время происходит огромный всплеск поэзии, да, которая не имеет такого массового читателя, как поэзия шестидесятников или поэзия Серебряного века, но тем не менее вот именно новые какая-то языковая реальность, пожалуй, создается там в первую очередь.
То есть полк окончается Чапаевым?
Можно я про 90-е еще скажу?
Да.
Последний роман из основного списка – это Чапаев. Вот, но у нас есть еще второе дно. Есть так называемые списки, которыми мы сопроводили вот эту основную часть полки. Это, ну, буквально списки для дополнительного чтения, подборки книг, которые показывают, какие открытия литература совершала в разное время, какие следы за этими открытиями тянулись. И в 90-е годы очень хорошо видно, как вся вот эта заново объединившаяся как бы потоки русской литературы, которая перестала делиться на зарубежную, подпольную и официальную, как авторы начинают бежать сразу в нескольких понятных направлениях. Одно из них – это переосмысление травм прошлого, работа с прошлым. Это начинается практически сразу. То есть то, о чем мы сегодня там говорим в связи с книгой «Память и памяти», например, да, в тех или иных формах, да, начиная с 90-х, начинает происходить в самых разных формах. От Алексеевич до каких-то почти соцреалистических, популярных в последнее время романов об эпохе сталинских репрессий и так далее, и так далее. А вторая вещь – это попытки как-то осмыслить новую реальность, во многом переводя ее на язык игры, на язык конспирологии, на язык оккультизма.
Мифологии и фольклора.
Да, мифологии и фольклора. То, что там хедлайнером этого всего является Пелевин, безусловно, но такого пишется очень много. Реальность как игра, реальность как иллюзия, как вместо попыток...
Перштейн у вас же, по-моему, есть тоже.
В основном нет, списке нет, нет, но где-то, вот там, но где-то да. Вот там, конечно, да. Он упомянут, безусловно. Не описать реальность реалистическими методами, извините за тавтологию, да. Буквально, а перевести ее на какой-то виртуализированный игровой язык. И да, видимо, вот то, о чем вы говорите, попытки найти новый язык для описания реальности, новый язык ищется в поэзии, а новая оптика ищется вот в этих таких игровых, постмодернистских экспериментах.
Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня о чтении, о долгом чтении, о медленном чтении. Проект «Полка», проект, который обозревает классическое наследие русской литературы, русский литературный канон от первых своих опытов, от «Славы о полку Игореве», от митрополита Илариона и до Виктора Пелевина. Представлен у нас сегодня в программе. О том, что такое русский литературный канон и как он меняется со временем, рассуждает литературный критик Илья Кукулин.
В истории русской культуры литературный канон, то есть список книг, которые полагается знать всякому приличному человеку, что бы этим ни называлось, он имел особенно болезненное значение по сравнению с другими европейскими странами. Хотя вообще выработка литературного канона – это важнейший элемент истории многих обществ, многих государств, которые проходят через стадию гражданского национализма, когда люди ощущают себя некоторым единым «мы», у которого есть некоторые общие ценности и у элит, и у других общественных групп. Многие писатели канона, они приобрели совершенно противоречивые толкования. И Пушкин мог быть одновременно певцом свободы и певцом государственного порядка. В 20 веке произошел еще один тур вальса, а именно – русская литература раскололась на русскую литературу, которая существовала в изгнании, русскую литературу, которая печаталась, и русскую литературу, которая писалась, но не печаталась. Поэтому сразу после практически двух одновременных событий освобождения русской печати и краха Советского Союза, я думаю, что не случайно столь близких во времени, когда после этого захотелось увидеть, какой может быть русская литература 20 века в целом, захотелось создать новый канон. Новый канон не возникает. Возникает, точнее сказать, но он устроен очень сложным образом. И вот почему. Дело в том, что произведения многие непоцензурной литературы, они антиканоничны по своему внутреннему заряду, по своему, как сказали бы сейчас, месседжу. И они подрывают саму идею установленного, структурированного, стройно организованного порядка, в котором существует канон. И мне кажется, что проект «Полка» позволяет увидеть эти течения и их взаимоналожение как единственно возможную версию современного русского канона. Просто нужно, как бы сказать, дообсудить этот проект, сказав, что это канон не статический, это не то, что вот эти книги, которые нужно изучать в школе, а это те книги, которые оказывают влияние так или иначе на литературу, на читательское сознание, на сознание писателей вплоть до настоящего момента. То есть это скорее не свод книг для чтения всякого приличного человека, а некоторая попытка, насколько я могу судить, создать инвентарный список того, что уцелело после бомбардировки. Правда, для меня этот инвентарный список очень неполен без поэзии и без драматургии. Но тут уже ничего не поделаешь, таково было авторское ограничение создателя этого проекта.
Юрий Сапрыкин, Лев Оборин у нас в гостях, обсуждаем проект «Полка». Юрий – руководитель, Лев – редактор этого проекта. А у вас есть какие-то любимые книги, которые не вошли в эти 108?
Ой, полно. Очень много.
Вот что бы вы хотели, какую-то одну?
Даже не знаю, с чего начать. Лев, начните вы.
Ну, там есть очевидные книги, которые могли бы войти при какой-то любой минимально другой конфигурации, скорее всего, голосов. Да, например, не попала пьеса Островского «Гроза», которую я вообще-то очень люблю и считаю совершенно великой. Да, а с другой стороны, нет каких-то замечательных модернистских текстов, опять-таки, мною любимых. Но тут, наверное, нельзя было рассчитывать на то, что широкие экспертные сообщество, там назовем, условно говоря, роман Ильи Зданевича «Восхищение», да, в числе главных шедевров русской литературы.
Гроза и Зданевич. Юрий, а у вас?
Я действительно теряюсь, с какой стороны к этому подойти. Вот вспомнил, что еще на самом старте этого проекта мы разговаривали с Марией Степановой, она говорит, там, вот есть у вас Аксаков «Семейные хроники»? Я с ужасом понимаю, что «Семейных хроник» Аксакова у нас нет, при том, что это ну, невероятного какого-то обаяния, тепла и ну, какого-то терапевтического эффекта прекрасно написанная книга, как и, наверное, многие другие из того времени.
Вот а Бунин кем представлен там?
Бунина гораздо меньше, чем хотелось бы. Бунин там есть, есть «Темные аллеи», есть...
Точно «Жизнь Арсеньева» есть,
по-моему. «Жизнь Арсеньева» есть в полном списке, да? Да, немножко не тянули «Антоновские яблоки». А есть «Митина любовь», по-моему.
Да.
Отдельно, да.
Мне кажется.
И эта проблема, на самом деле, со всеми писателями, которые известны прежде всего рассказами. Бунина меньше, чем хотелось бы, Чехова меньше, чем хотелось бы, Зощенко меньше, чем хотелось бы, просто потому Шукшина, да, вот нет Шукшина совсем, потому что каждый отдельный рассказ не добирает упоминаний о каких-то канонических сборниках которые могли бы войти как отдельные произведения, тоже, ну, либо нет, либо не осталось в памяти.
Ну, это интересно, я думаю, что мы сейчас все называем эти имена, это, собственно говоря, коды, которыми обменивается культура, коды, которыми обменивается образованный слой. То есть это некий механизм воспроизводства вот этих вот кодов. Они даже существуют еще на уровне мемов просто, да. То есть какие-то вещи, их люди, может быть, даже и не читали, но в любом случае они существуют на таком уровне мемов. Вот я хочу здесь сейчас поговорить вообще о чтении, шире о ритуалах чтения. Россия ведь не остается больше уже самой читающей страной, вот этот взять избитый советский штамп. По времени, проведенному за чтением, просто по количеству книжных. Я где-то наткнулся на цифру, что в России меньше книжных, чем во всем, чем в Париже.
Статистически, конечно, нет. Потому что если мы посмотрим там на американский книжный рынок, да, мы увидим разницу между количеством издательств, количеством выходящих книг и даже количеством, например, сайтов и журналов, которые посвящены разговору об этих книгах. Да, поэтому там довольно всегда смешно думать о конкуренции на поле, там, скажем, литературной критики. Ее просто почти нету. Но при этом, естественно, в голове у русского человека по-прежнему сидит это самое представление о великой русской литературе, которая где-то один из краеугольных камней основания русскости как таковой, да, и в этом смысле я думаю, что Россия остается литературно-центричной страной, и, да, то есть, по крайней мере, в связи с этим во многом, может быть, возникают какие-то трудности перевода.
В смысле мифологии, наверное, да, русской литературы, что это как одна из основополагающих, одна из платформ национального
да,
мифа.
То есть ровно поэтому в школьном сочинении так не приветствуется выражение каких-то собственных мыслей, собственного взгляда на литературу. Я буквально недавно, идя по улице, встретил двух каких-то школьниц, которые стояли у скамейки, и одна девочка лет 15-16, обижена другой, копировала свою школьную учительницу явно. А как ты можешь говорить, я хочу раскрыть в своем сочинении такую-то тему, когда за тебя ее раскрыли писатели русской литературы?
Когда вот, Белинский,
да,
с Добролюбовым.
Да, и, в общем, это, такой да. подход неприкасаемости этой классики, он тоже во многом лежит в основании литературоцентричности. Да, это некое сакральное явление, подлинное знакомство с которым не так обязательно. Ровно как у Лескова о праведном человеке говорят, что он безумен, потому что он прочитал всю Библию. Хотя, казалось бы, ровное знание Священного Писания и должно лежать в основе религиозности.
Да, видимо, здесь есть некоторый зазор, который как раз пытается попасть Полка, зазор между этим сакральным статусом, между бесконечным поклонением, причем очень часто искренним поклонением, да, как бы иконоборцев, которые пытаются до сих пор там сбросить бюстик Толстого с кораблика современности, их не так много. И как правило, это люди весьма начитанные, да, а в основном широкая читательская аудитория совершенно искренне считает, что действительно это великое, это наше национальное достояние, с одной стороны. А с другой стороны, ну, школа, семья и школа, и традиционные культурные институции прививают некоторое отчуждение по отношению к этой сакральности. То есть мы знаем, что это великое, но, ну и, собственно, и чего к нему лишний раз обращаться. Вот оно там стоит где-то в виде монумента, пусть себе и стоит.
Ваш проект ставит перед собой цель вот этого десакрализации? Потому что я вот сейчас слушаю, я понимаю, что действительно творится некая непрерывная литургия русской литературы. Mm-hmm. Они, так сказать, портреты в классе литературном, они как mm-hmm. иконы в семинарии висят на стенах. Вот Пушкин, вот Некрасов с бородой страдалец.
Ну, Пригов много в своих стихах писал, да, о памятниках Пушкину, которые нужно поставить вместо чтения его стихов.
Да, к вопросу о самой читающей стране, вот мне сложно себе представить, при том, что действительно по количеству издающихся книг или по количеству книжных, или по количеству издательств мы сейчас плетемся, в общем, не на... Ну, не в первой десятке, мягко говоря, да, мы очень сильно отстаем. Мне сложно себе представить, чтобы там газета «Гардиан» выкатила бы список 100 величайших русских романов, после этого ее авторы бесконечно раздавали бы интервью, и все вокруг, вся, так сказать, аудитория «Гардиан» спорила бы, а почему там миссис Далуэй на третьем месте, а Диккенс вообще
был во второй десятке. «Гардиан» был ровно такой проект с великими,
да,
романами.
Абсолютно. Да, никого он
особенно... Да. Не то, что mm-hmm. везде об этом трубили, кроме самой «Гардиана».
Да.
Нет ли здесь такого, вот я, извините, я хочу уточнить, что, может быть, у нас мифология подменила само чтение. Мы все ходим вот с этой, так сказать, иконой «Великая русская литература». Вот.
Мне кажется, что мы все ведем себя по-разному.
Штука в том, что в мифологии, да, как, например, не знаю, в политической пропаганде, есть некоторое зерно правды, да, на котором она остраивается. Нам интересно работать в том числе и с вопросами, правда ли, что Евгений Онегин – это энциклопедия русской жизни, то есть показывает, что за этими штампами в самом деле скрывается. Да? То есть в некотором смысле это такие разрушители легенд. Они же не опровергают, разрушители легенд, все, что им предлагается опровергнуть или подтвердить. Что-то оказывается абсолютно истиной. Да, действительно, Евгений Онегин не зря Белинским так назван. Да, а с другой стороны, нам интересно как можно больше обращаться к самому тексту и выискивать в нем какие-то связи с историческим и вокруг литературным контекстом. Да, мы вот ровно сейчас, готовя к печати статью об Обломове, пытаемся вникнуть в экономические обстоятельства, да, почему, собственно, он мог себе позволить такую жизнь. Только и дело в каком-то крепостничестве, которое заклеймил Добролюпов, или у этого всего есть какая-то там уже налаженная своя экономическая модель, зависящая не только от, да, использования труда крепостных крестьян. И что вообще он мог бы делать, если не лежать на диване? То есть разворачивается какая-то такая картина, в которой он встраивается или не встраивается. Да, это интереснее, который... чем просто говорить, что вот Обломовщина, это плохо, и давайте не будем Обломовыми.
Ну, то есть, да, социально-экономические контексты каждого. Ну, то есть, как, чтобы, я думаю, чтобы наши зрители, слушатели поняли, что к каждой книге прикреплена такая большая статья, которая вовлекает много контекстов, дает предложение дальнейшего чтения. Ну, грубо говоря, это как такая, так сказать, статья Википедии, да?
Только в вопросах и ответах.
Популярная такая форма подачи информации в последнее время.
И пока вы только сейчас продолжаете наполнять, да, сайт
у вас? Ну, у нас сейчас 24 статьи уже опубликовано. Ну, как минимум, в ближайшие месяцы нужно добрать вот все 108 книг, дописать все 108 книг.
И останется этот канон 108 пока что?
Ну, смотрите, у нас есть разные варианты того, что мы дальше будем делать. Это отчасти зависит от, так сказать, дальнейшей модели финансирования, отчасти от реакции на то, что мы делаем сейчас. Нам бы хотелось оставить этот канон, вот этот список в законченном виде и дальше все-таки двинуться к попыткам объяснить еще какие-то другие виды литературы или объяснить тот же вид литературы какими-то другими способами, в других форматах, на других платформах и так далее, и так далее.
Вы бы сделали вторую полку поэтическую, третью полку зарубежной литературы.
Детскую, фантастическую, то есть вариантов много.
Ну, как нормальный книжный магазин, да?
А может быть и не про художественную литературу вообще, может быть и вообще не про литературу. Ну, есть как бы самые разные планы. Вот, мы понимаем, что если сформулировать нашу миссию наиболее общим и, может быть, неизбежно пафосным образом, то эта миссия в попытке объяснить какие-то ценности высокой культуры или произведения высокой культуры таким образом, чтобы современный человек мог понять, как к этому подойти, как с этим обращаться,
для этого
как это читать,
стабильно.
Как от этого получать удовольствие. Это работа экскурсовода в музее.
Но при этом у вас все-таки не музейный подход. У вас не каталогизация, не инвентаризация.
Современного музея тоже не музейный
подход. Ну да, музей разный, но не архивный, так
Нет,
скажем.
Нет, не запасник, не хранилище.
А интерактив какой-то есть? Обсуждения, форумы, рекомендательные сервисы?
Есть, но ужасно мало. Хотелось бы больше. Это мы тоже собираемся как-то постепенно привинтить.
То есть такой, не знаю, проект 2.0, может быть, чтобы можно было, так сказать, впечатление читателей, критика читателей, так сказать, демифлогизация.
Самое какие-то. Приятное, что было в первую неделю после запуска, это то, как там в моей ленте Фейсбука люди, даже без ссылки на полку иногда, вдруг начинают обсуждать, господи, вот я сейчас только поняла, от чего там Анна Каренина полезла под поезд. Ну, то есть видно, что эти статьи вернули их к текстам, вернули их к мыслям об этих текстах и к желанию их как-то заново проговорить, переобсудить. Вот инструменты для этого разговора нам, конечно, хотелось бы создать или добавить.
Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканала «Настоящее время». Сегодня у нас археология чтения, археология знания. Все эти огромные пласты, которые заложены в нас со времен школы, великая русская литература, пласты, которые уже очень сильно, видимо, покрылись пылью, забронзовели. И вот проект «Полка», который пытается актуализировать это знание и встроить его в современные контексты. Юрий Сапрыкин, Лев Оборин из проекта «Полка» представляет его сегодня. И о нем сейчас рассуждает Евгения Абелюк, педагог, заслуженный учитель Российской Федерации.
Полка – это, прежде всего, рекомендательный список. Причем хорошо то, что это не только те произведения, которые традиционно входят в такой канон литературный российский, то есть вот в тот список, который предлагается школьникам, например, да. Но вместе с тем очень многие из названных книг, названных экспертами, они вполне, на самом деле, могут претендовать на то, чтобы быть классиком. Ну, например, роман «Хранитель древности» Домбровского. Или «Школа Людраков» Саши Соколова. Ну и многие другие. Кроме того, я думаю, что среди имен, которые названы, есть и такие имена, которые читатель практически не знает. Ну, например, имя Леонида Цыпкина. Или, может быть, произведение Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня» и знают по спектаклю, но только лишь по спектаклю. И то, конечно, немногие. И тогда получается, что это рекомендательный список, который может быть интересен не только школьнику или учителю литературы, ну и не только даже широкому читателю, но, может быть, в каком-то смысле и профессионалу, потому что интересно посмотреть, кто что рекомендует. А еще важно то, что очень разные люди, очень разные эксперты представляют нам эти произведения. Это и литературные критики, и литературоведы. Причем хорошо, что часто это именно популяризаторы литературы, ну, скажем, Олег Ликманов. Да? Это переводчики, это учителя, в конце концов. То есть таким образом набирается вполне такой репрезентативный список. И те 108 книг, которые названы, я думаю, что они вполне могут претендовать на то, чтобы стать каноном русской литературы. На что стоит обратить внимание, в том числе, например, коллеге своему учителю, я бы предложила обратить на это внимание. Те книжки, которые названы, они ведь названы совершенно разными людьми. И вот создатели полки, они проделали потом очень большую работу. Они структурировали все эти книжки И те такие небольшие главки, я даже назвала бы это главками, которые объединяют те или иные книжки, они очень содержательно наполнены хорошо. И в этом смысле они, безусловно, дополняют учебник, и хорошие учебники по истории и литературе. А все вместе, я думаю, это создает некое такое пространство, дополняющее ту среду, которая необходима для читателя сегодня, такую читательскую среду. И то, что отношение к отобранным книгам не такое жесткое, иерархическое, вот надо взять только такое произведение проверенных классиков и ничего больше, мне кажется, очень подкупает.
Педагог Евгения Белюк в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым. Я хочу Юрия спросить. Юрий, у вас же есть дети-школьники? Да. Вот как они относятся к чтению, к книге? По сравнению с вашим детством, с вашими школьными годами, как сейчас они воспринимают книгу как объект, как обязанность, насколько они способны читать длинные тексты?
Знаете, они относятся по-разному. У меня дети разного возраста, у которых у каждого своя история с чтением. Не знаю, наверное, вряд ли стоит пересказывать это подробно, но там для кого-то это... Никто из них этого не боится совершенно, никого не надо там специально заставлять читать, но для кого-то это скорее какое-то дополнительное занятие, когда уже до смерти надоел Инстаграм, для кого-то это естественная форма жизни, но, может быть, это не всегда классика и вообще не всегда литература, а какие-то познавательные книги.
Вот, но есть такой, вот, как скажем, я не знаю, такой немножко, может быть, и карикатурный, но все-таки правдивый образ с детства, что вот после отбоя, после это самое, под одеялом читать книгу,
человека, который прибегает из школы, залезает под одеяло и лежит с фонариком, перелистывая собрание сочинений кого угодно.
Там, в общем, может быть, Жюль Верна, в конце концов, Майна Рида.
Нет, такого, к сожалению, не к сожалению, не водится. А все равно, как ни крути, слишком много устройств, с которых ты можешь что-то другое смотреть или читать, но уже без фонарика и не под одеялом. Я еще хотел сказать вдогонку пару слов, когда я вдогонку к реплике Евгения Семеновича, когда я говорю, школа делает то или школа не делает это, мне всегда хочется сразу сделать сноску, что мы говорим о школе как об институте, но не об учителях. Потому что учитель, вот влюбленный в литературу, хорошо ее знающий, абсолютно там беззаветно преданно относящийся к своему делу учитель, это единственное, что сейчас может, собственно, как-то учеников заразить этим чувством, объяснить им что-то, там, привить им эту любовь и так далее, и так далее. Вот. И Евгения Семеновна, мы очень благодарны за то, что она помогала нам на разных этапах, давала советы, просто по-доброму относилась к полке, это важно. Вот. А второе, переиздайте кто-нибудь, пожалуйста, Вахтина. Это должны прочитать все. Вот. Не зря Евгения Абелюк вспомнила это имя. Это действительно одно из... даже для меня недавно открывшихся сокровищ.
В основном, все по театру знают по постановке «Москоносный». Угу. Лев, поскольку мы уже заговорили о школьниках, о новом поколении, о поколении визуалов в том числе, у вас нету страха, что вот все, что происходит на полке вокруг вашего проекта, это все уходящая натура, и в эпоху Твиттера Дональда Трампа и Инстаграма Рамзана Кадырова это, так сказать, все меньше и меньше прослойка людей будет читать книги от начала до конца?
Пока что цифры просмотров разубеждаются в том, что все так ужасно, да, и людям это интересно. Больше того, такая журналистская культура лангрида, называется сейчас активно именно в электронных средствах массовой информации развиваемая, людей мало-помалу приучают снова читать большие тексты, потому что в воздухе витает ощущение, что Твиттера явно недостаточно, да, для нормальной коммуникации. И в конце концов смотрят же люди двухчасовые фильмы, а не только ролики на Ютьюбе. У меня нет таких опасений, потому что как раз нормальная ситуация, когда на любое культурное явление найдется спрос. То есть, так как Гоголь писал, вот издана книжка, сидит, значит, где-то и читатель ее. Вот мы надеемся, что читатель полки тоже где-нибудь сидит и ждет наших обновлений. И, собственно, вот ради этого читателя мы очень хотим стараться.
Ваших обновлений, да, но это уже, как бы, так сказать, пара литературы, это вторичная информация. Я сейчас говорил именно о первичной.
Я понимаю.
Если тот молодой человек, хорошо, я местами с большим интересом, местами себя заставлял, я осилил в детстве «Войну и мир», потом очень не раз возвращался, разный опыт. Но вот сейчас...
Я знаю людей довольно молодых, которые перечитывают «Войну и мир» раз в год или раз в два года.
Проблема с «Войной и миром», например, в том, что Толстой не писал произведения для школьников. Да, это произведение, когда оно выходило, его читали взрослые люди.
Уже вообще по частям выходило
много, иллюстрированном журнале. Совершенно верно. Да? И вообще считать, что всякий 15-летний человек обязан это освоить и не может это не освоить в полном объеме и уж тем более все там понять, это большая ошибка. Это текст, который раскрывается, как и многие другие тексты русской, любой большой литературы, раскрывается после многих прочтений, перечтений в разном возрасте по-разному. То есть, да, не только с «Войной и миром», но со многими текстами. Сейчас у меня, давно их с университетского возраста не перечитывавшего, было ощущение, как же это хорошо на самом деле, да, и как я этого раньше не понимал. То есть тут уже вопрос скорее к составлению школьной программы, к актуализации одних текстов и деактуализации других, чем к нашей наивной уверенности, что школьник может или не может это понять. Естественно, каждый человек по-разному в разный период подходит к тексту.
Но вот это вот к вашим текстам, это есть у вас, может быть, это идет от наших прежних, от веков литературы центричности, что вот нельзя быть русским человеком, не прочтя «Герой нашего времени», «Война и мир», «Преступление и наказание», «Бесы», там, я не знаю, «Гроза Катерины». Или это, вот я сорокинская метафора, я воспользуюсь, «Монорага» у вас, наверное, не вошла, но предмет такого гурманского употребления, что вот некие люди в будущем будут брать определенные тексты и как бы жарить на них, готовить на них блюда. То есть это такое некое эксклюзивное гурманское потребление этих текстов. То есть вы видите, что следующее поколение тоже, что вот наша российская культурная идентичность будет строиться на фундаменте вот этих вот текстов.
Ну, до той поры, пока школа заставляет это читать, это, безусловно, будет... Понимаете?
Заставляет. Хорошая школа.
Школа давно заставляет это читать. Еще раз, не отдельные учителя, а именно школа как институт.
Как институт, да.
Давайте будем честными. Во многом наша культурная идентичность строится на том, что от Евгения Онегина ты знаешь имена главных героев, а от «Войны и мира» ты знаешь, что Платон, в Платоне Каратаеве воплотилось что-то округлое, вот, и выражение «дубины народной войны». Во многом эта идентичность, она уже миметичная, так сказать. То есть школа просто заставляет людей заучивать какие-то краткие, сжатые формулировки, которые к чему-то там имеют отношение. Окей, ты прочитаешь на брифлеру краткий пересказ и с грехом пополам напишешь сочинение. Вот это буквально... нули и единицы культурного кода, которые очень часто оказываются не наполнены содержанием. Что такое прочитать эти книги?
Ну да, то, что ты говорил, на уровне мемов. То есть существует это как мемы. Там Пьер Безухов, Наташа на балу, там это самое «Дуб под окном».
Да. Письмо Онегина к Татьяне. Да,
письмо Онегина к Татьяне, да.
Мы должны бояться того, что тексты стареют. Это происходит действительно, да, и понятно, что там античную классику мы сегодня не читаем в том же, так же, как какой-нибудь модный роман. Но что-то архетипическое от этих текстов остается и оседает, а все прочее как раз оживает именно что под взглядом археолога. Да? Поэтому программа археологии здесь очень подходит. Археология, в отличие от того, как они и многие думают, это действительно не мертвая наука. Да, можно ее попытаться сделать такой поп-наукой благодаря Индиане Джонсу. Да, но мы понимаем, что за веселыми его приключениями с хлыстом и шляпой стоят годы учения и изучения. Да? Всегда есть некий, пусть у Спилберга это фантастичный, да, но факт. И такой подход к литературе, в основе которой лежит знание, может быть, знание, отрешенное уже от пристрастий, любви и открытого какого-то переживания, да, сопереживания и сочувствия, это тип знания не менее востребованный и интересный.
Что касается культурного кода. Мне кажется, что очень часто нашему культурному и образовательному начальству кажется, что читать классику нужно, потому что она в людях что-то воспитывает. Да? Она выполняет какую-то дидактическую функцию.
Да.
Она вот передает не просто идентичность, а передает какие-то правила поведения.
Вообще что там... этику в России, литература завещает
что надо вести себя
этику.
Так, и не надо вести себя эдак. Что Анна Каренина, она про то, что ну вот не надо мужу изменять, тебе же хуже будет, да? Толстой это доказал с умением и талантом, что женщине не следует гулять ни с юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать, как Некрасов писал. Анна Каренина, она, мягко говоря, не только об этом или вообще не об этом. Вот, и читать ее таким образом, это тоже не сводить ее до уровня каких-то картинок с подписями или до уровня мемов. Мы же очень часто не чувствуем, как... Если говорить о том же Толстом, что это не просто вот великан из Монораги, который вот приходит по весне и всех топчет или ворочает какими-то многотомными глыбами, которые откуда-то из вечности к нам приехали. Что он ужасно полемичен, что каждый его большой роман – это абсолютно бескомпромиссная рубка с духом времени, с модными идеями на тот момент. Все, что он пишет про отношения там, Каренина и Вронского или Каренина и ее мужа, это в том числе бесконечная полемика с представлениями о там, женском вопросе или о семейном вопросе, которые в этот момент витают в обществе. Что он местами удивительно, невероятно язвителен и просто едок. Когда мы говорим про эту передачу традиций или про передачу идентичности, очень важно передавать не мемы, а вот понимание того, что люди об этом думали. Люди об этом думали так, и люди об этом думали эдак. И эти кирпичи – это не просто свалившиеся на нас от предков какие-то булыжники, а это ну, вот, живые куски дымящейся совести.
Живые куски, да, такие. Плюс, конечно, сами тексты, еще мне кажется, невероятно важно, чтобы люди от текстов, вот у Андрея Белого, по-моему, это есть, он назывался «Соборная цитата». А каждого автора можно представить в виде одного предложения. И в котором будет передан дух, стиль этого автора. Да? Достоевского можно представить в виде одного предложения. Да? Я думаю, Толстого, Зощенко, естественно, можно. Вот, и вот чтобы именно остался звук этих авторов. Не мемы, не вот эти названия.
Да, Лев, да. Нет, я хотел сказать в продолжении того, что говорил Юра, да, что да, мы знаем, что в античной эстетике есть понятие катарсиса. Да, вот это именно что ощущение через сопереживание. Поэтому вот сопереживание вдумчивого читателя, который погружается в прошлое, готов понять, что там тоже жили живые люди, а не какие-то там фигуры на гравюре, да, это вот тот эффект, который, если мы можем помочь достигнуть, мы были бы очень рады.
Ну вот на этой ноте, я думаю, можем закончить нашу дискуссию, поблагодарить Льва Борина, поэта и литературного критика, Юрия Сапрыкина, журналиста, руководителя проекта «Полка». Ну а от себя скажу, что вот мне кажется, что проект делает очень важную вещь, потому что русская литература возведена в ранг религии. И вот нам, мне кажется, необходима какая-то секуляризация, десакрализация, демифологизация, секуляризация.
Рационализация, просвещение светом разумом.
Да, да, но именно так сказать, как отойти от вот этого священного статуса религии, и что это живые тексты, созданные живыми людьми, которые родились из живого контекста времени. Именно это проект и делает, так что читайте русскую классику, переосмысляйте, критикуйте и радуйтесь ей. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите телеканал «Настоящее время» и слушайте «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.